Радио «Вера» представляет. Материнский капитал Софии Бакалеевой.
Здравствуйте! Это программа «Материнский капитал». Программа о самом драгоценном, о семье и детях. У меня в гостях Анна Борисовна Никитина. Наверное, вы догадались, что эта фамилия непростая, а очень звучная. Для родителей, можно сказать, знаменитая фамилия. Здравствуйте, Анна Борисовна.
Добрый день.
Анна Борисовна – средняя дочь тех самых известных Никитиных, которые, можно сказать, воспитали целое, ну, новое поколение родителей, правильно, Анна Борисовна?
Пожалуй, да.
Анна Борисовна – мама четверых детей и бабушка уже одной внучки. А кроме того, она детская медсестра, и я ее пригласила для того, чтобы поговорить, ну, о том богатом опыте, который она восприняла от своих родителей и наверняка уже применила в своей родительской практике. Анна Борисовна, наверное, нужно для наших самых молодых родителей упомянуть о том, что же такого Борис Павлович и Елена Алексеевна предложили из своего родительского опыта, да, какие открытия они сделали?
Сейчас уже очень многое, что стало, ну, обыденным. В общем-то,
кажется, что так было всегда.
В семье, да, и в воспитании, скажем, детей, или в отношении к ребенку. Тогда, вот лет 40 назад, это было все неожиданно. Ну, допустим, что касается рождения ребенка, первые его часа, буквально минут после жизни. То есть, если 40 лет назад у Бориса Павловича были целый список просьб к работникам роддомов, где он просил не перерезать сразу пуповину, приложить ребенка сразу к груди, положить маме на животик малыша, кожа-кожа, контакт. Вот эти драгоценные капельки молозива, чтобы попали к ребеночку, ведь тогда 40 лет назад...
40 лет назад, надо уточнить, да?
Это? 12 часов не давали ребенка к матери. Это был минимум, который ребенка, когда уносили от матери,
да.
И... Самые ранние приносили через 12 часов и лежали отдельно малыши от мамы. И вот папа у меня на каждой лекции говорил об этом. Касалось это ли воспитания детей дошкольного возраста, школьного, он всегда говорил о том, как важно получить вот эти первые капельки молозива.
А Борис Павлович, это, можно сказать, дошел своим умом до этого, да?
Ну, не совсем,
не совсем?
Нет. Даже совсем не так, я бы сказала. Потому что он это узнал от физиолога Ильи Аркадьевича. Аршавского, да, который занимался физиологией новорожденных, по-моему, 40 лет, если я не ошибаюсь, и который это доказал с научной точки зрения. Он это подсказал как раз Никитиным, моим родителям, и они последнюю вот мою сестру, младшую самую, смогли приложить сразу к груди, ей сейчас 41 год, Любе, и она мама 10 детей. Вот, и уже все наши дети, конечно, хоть они там 30 лет назад родились, уже вот это все исполняли, хоть и в роддоме, но старались вот эти просьбы выполнить. Но это касается только вот такого, да, я сказала,
одного из направлений.
Mm-hmm. Что еще? Ну, допустим, про Никитиных там лет 30 назад говорили, это те, кто босиком по снегу бегают.
Да-да-да.
Такой какой визитной карточкой.
Ну, даже фотографии, мне кажется, многие видели.
Да-да, достаточно много фотографий, где действительно снега никто из нас не боялся. И вообще это большая радость, выбежать на снежок.
Действительно, так и было, действительно не боялись. Это не было принуждением со стороны родителей? Ну, таким, может быть, ласковым принуждением?
Нет, никогда. Это вот один из таких важнейших принципов, я считаю, Никитиных, что всегда это было вот в радость, всегда это было в удовольствие. Папа сам, во-первых, выбегал на снег, и говорит, кто
заражал,
со мной?
Заражал своей энергией.
Да, это самое было главное. Никогда насильное ничего этого не было.
И, конечно, для советской медицины это тоже было, наверное, шоком. Для советской педиатрии.
Не то слово, да. И то, что в одних трусиках и босиком все время и дома, и на улицу выскакивали в течение круглого года. И еще очень много спортивных снарядов у нас было. Вот все, что касается физического развития маленьких детей, то, что спортснаряды были буквально уже в коляске и в кроватке, турничок, например, колечки. Вообще масса спортснарядов. Если я еще начну перечислять, то нам не хватит.
А ваш любимый какой был?
У меня?
Да.
У их много было любимых. Колечки, замечательный снаряд. Это вот с самых маленьких. Вот уже когда повзрослее, такой снаряд лопинг.
А это что такое?
Это такие качели, скажем так, на которых можно делать было полный оборот. То есть руки, ноги фиксировались, привязывались. Вот все это делал папа своими руками. Вот у нас такие качели были.
Купить это было негде все равно, да?
Абсолютно, это все он успевал. Я не знаю, как они все успевали, родители наши. Кроме того, гигантские шаги у нас были во дворе.
А гигантские шаги это что?
Ой, это ходули? Такие... Нет. Это такие петли на канатах, что ли, как это сказать, в которые ты можешь залезаешь одной ногой и разбегаешься очень сильно по кругу. Можно такой на скорости друг за другом, насколько 4 петли такие вот эти. Действительно, гигантские шаги делаешь. Ты разбегаешься
здорово.
И практически летишь. Это можно увидеть, гигантские шаги, в фильме «Самый долгий экзамен». Они сейчас у нас есть через наш сайт. Мы не так давно его открыли, наш собственный сайт Никитина.
Вы это дети Никитиных открыли, да?
Дети и внуки даже больше.
И внуки уже подключаются.
Да, потому что они, я думаю, больше оценили то, что сделали наши родители, а их дедушка и бабушка – и поняли, что это действительно немножко подзабывается. Для нас это вот само собой кажется. А они, когда открыли те же книги Никитиных, они, когда у них у самих появились маленькие дети, то есть они поняли, что это просто бесценно на самом деле. Бесценно.
Я как раз об этом и хотела спросить. То есть тот опыт, который вы приобрели от родителей... с годами для вас не обесценился, не оказалось так, что, ну, это было лишнее, или это уж было чересчур, и не надо уж так вот прям вот, может быть, наперекор общепринятому мнению. Не было такого ощущения?
Ну, как, перекосы какие-то немножко, может быть, и были в чем-то. Самый большой, скажем, минус в нашей жизни, это была, конечно, известность. Это было самое тяжелое. Все остальное, наша внутренняя семейная жизнь – на самом деле это огромная радость. И...
А вы можете в двух словах описать? Я просто читала на вашем сайте, читала ваши воспоминания. Рассказать для наших слушателей, вот как это выглядело изнутри, ваша известность. Что такое это было для вас?
Это просто постоянный приход людей к нам в семью. И хотя мы жили всегда в своем доме, у нас был большой двор. Это, конечно, вообще огромное спасение для... любой семьи, особенно...
Для большой тем более.
Да, для большой. Я не представляю, как люди с многим количеством детей в квартирах живут.
А у вашей семьи семеро было? У
нас было семеро.
Семеро,
да.
Детей.
У меня три брата и три сестры, я самая средняя. И с нами всегда жил еще дедушка до своей кончины, это отец папы.
Угу.
Потом бабушки жили, две бабушки со стороны мамы. То есть у нас... А потом мы, когда свои семьи стали создавать, так вот уже стали жить семьями, ну, до 4 молодых семей вместе мы вот жили в одном доме, да. То есть, ну, вот так получалось. Почему-то все хотели у нас жить, а не в квартирах отдельно. Ну, как сказать, ссорились, не ссорились. Когда живут вместе люди, это всегда идет такое взаимное...
Притирка.
И притирка, и такой опыт. Вот я не могу сказать, что вот все так прям гладко, спокойно, но даже одно то, что мы всегда, у нас общий стол, мы всегда ели вместе, все
покупки
вместе.
То есть вся вот эта
вместе.
Большая компания садилась за один стол.
Да, и в первую очередь нас, конечно, дети всегда вот как бы объединяли и, ну, заставляли находить какие-то выходы из совершенно разных ситуаций. И сейчас уже выросшие вот наши дети, да, те, кто вот жили вместе все время, то есть нам, нашим старшим уже вот по 30 лет, там,
это внуки Никитиных, старшие.
Это уже, да,
внуку
старшие
Никитина,
внуки Никитиных.
30 лет.
Вот они сейчас уже начинают и уже женятся, сколько у нас уже, 8 свадеб. Все делают вместе, все друг другу готовят вот эти сюрпризы, там, я не говорю и к дням рождения, но на свадьбах сколько всего сочиняют, придумывают, готовят. Это отдельная большая-большая тема. И это то, что они были вместе. И это вот это их общее тоже детство, оно их настолько объединяет, сближает, я не знаю, держит, я бы сказала, в чем-то. Это такой огромный фундамент. А И вот от этой известности, я думаю, мы просто вот в своих детях, в своих семьях, мы их не хотели допускать, эту известность. Поэтому, может быть, так немножко все.
То есть это действительно была такая просто вот слава всесоюзная?
Ну, это действительно было так. То есть если в то время, когда в училище поступила, в медицинское, я очень долго не говорила, из какой я семьи, хотя сама фамилия Никитина, в общем, она довольно распространенная, слава богу. Вот. Но только заикнуться, что вот Никитина из Болшева, ну все, это сразу. Это там, где, да, вот как раз по снегу
бегаю,
там и в 2 года начинают читать. Вот. И сразу такой штамп некий на тебя сразу накладывается, который... Ну, я так понимаю, происходит из тех статей, которые пишут о семье. А они же очень однобокие всегда статьи. Они не могут цельно вот так семью...
Да, то есть автор выхватывает что-то, кусок,
да,
какой-то.
Да, причем что-то самое такое интересненькое, самое неожиданное, нестандартное. Вот. А что-то самое главное, мне кажется, часто упускалось. Именно самые важные какие-то вещи.
Вы говорили, что и в дом к вам приходили люди.
В дом постоянно ездили. Очень много писем. У нас буквально стоят мешки писем до сих пор. Мы их и выкинуть, вот, ну, правда, рука не поднимается. Не. Потому что это целые судьбы, целые и благодарности, и вопросы. И люди приезжали, откуда только не приезжали, с разных... Ну, в общем-то, и мировая известность была. То есть я уж не говорю про людей из республик нашего Советского Союза, конечно, но и из других стран. И папу приглашали, ну, получается, в какие 80-е годы он ездил и в Германию, и на Кубу, и в Японию. Ну, вот такие самые дальние точки. Приглашали именно ознакомиться с опытом семьи Никитиных.
Он лекции читал, да, давал консультации?
Он встреч очень много проводил. Они и вместе с мамой ездили, и по отдельности папа больше ездил. Вот вплоть до 200, или я могу сейчас, может быть, ошибиться, встреч в год было.
Да,
он все записывал. У папы это четко. Вот мы в этом отношении не такие организованные люди.
Ну и, конечно, книга его... Даже книг это было несколько, надо сказать, да?
Их
помогла
распространить этот опыт. Угу. Можно сказать, заставили в какой-то степени написать эти книги люди, в том числе Симон Львович Соловейчик. Он просто сказал: прекратите, ну, я передаю то, что я слышала, ездить так много, вам нужно садиться и писать книги. И также были написаны книги «Здоровое детство», «Без лекарств и прививок», «Мамины книги», «Отчий дом», «Я учусь быть мамой». Ну и основная книга «Мы наши дети». Даже так, «Мы и наши дети». А потом «Мы, наши дети и внуки».
Это уже продолжение.
Оно не продолжение, это практически повтор, переиздание с небольшими добавлениями. Да, и вот сейчас готовим... новое переиздание этой книги с новыми фотографиями, с добавлениями некоторыми, небольшими. Может быть, к концу года, дай бог, выйдет.
Спасибо большое, Анна Борисовна. У меня в гостях была Анна Борисовна Никитина, средняя дочь тех самых знаменитых Никитиных. Всего хорошего, до свидания.
Материнский капитал Софьи Бакалеевой.